Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Светлые недели. Пасха. Почему в это время 7 дней как один день? Правда ли, что на Пасху в храме уравниваются все, и постившиеся, и не постившиеся? Как отмечают этот праздник в противоположных точках планеты? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Светлая неделя, Пасха. Удивительно это, конечно, время. Бывают такие моменты в жизни, когда понимаешь, что время, оно вообще очень относительно. Ну, за одну минуту можно, например, прожить целую жизнь. А день при этом, целый день, пролетает как одно мгновение. Наверное, все такое замечали. Так вот, на Пасху парадоксальным образом происходит то же самое. 7 дней как один день. А почему это так? Поговорим с нашим гостем, протоиереем Максимом Козловым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Может быть, для кого-то это неожиданность? Вся неделя – это как один день, как Пасха. А вы можете объяснить, почему это так? Почему 7 дней, и получается, что как бы 24 часа не имеют значения?
Церковные праздники, самое главное, имеют дни так называемого попразднства. То есть, когда после первого и самого такого торжественного богослужения еще несколько дней, у разных по-разному, вот там больше всего Рождества, у других праздников немножко поменьше, там может быть 5-7 дней, в храмах продолжают звучать песнопения этого праздника, и радость его продлевается. Ну, а Пасха – праздник праздников. Мы к ней шли путем 7-недельной подготовки. Ну, худо-бедно, но как-то постились, старались больше молиться, изменять свою жизнь, в чем-то ограничить себя в каких-то отвлечениях, развлечениях. Действительно, это была весна души. Великий пост – это весна души, которая переживается как особенное время года. Но есть время и для радости. И здесь ограничить ее одними сутками, сказать, что только в ликующую пасхальную ночь, только там на утреннем, вечернем богослужении самого дня Пасхи мы услышим многократно тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, усущим во гробе к живот даровав», что только тогда мы сможем прокричаться «Воистину воскресе», отвечая на возглашение священника «Христос воскресе», и все, одним днем все окончится, душа с этим человека не согласится. И церковь, церковный устав, творцы церковного устава, как мудрые психологи, они дают нам возможность продлить эту радость. И на самом деле не неделю, а 40 дней продолжается пасхальное торжество. Но просто первая неделя, которая называется светлой, она, ну, кроме каких-то самых особенных деталей, во всем подобно ночному пасхальному богослужению. Также в храмах звучит только пение. Также звучит канон Пасхи и многократное кождение в храма. Также совершаются крестные ходы после литургии. Также мы все время слышим этот возглас «Христос воскресе», отвечая «Воистину воскресе». Также открыты царские врата на протяжении всей этой недели. Нужно как бы напитаться этой радостью. В жизни нашей на самом деле так часто возникают поводы для огорчения, которые мы обращаем в печали или в уныние. Мы часто собой бываем так как бы недовольны и сосредоточены, если не на покаянии, то на самокопании. Что нужно знать, вот есть этот интервал в жизни, когда можно, если не преодолеть все, то отодвинуть все, раздвинуть и почувствовать, что что небо-то близко, что врата туда открыты, что мы вот уже здесь хотя бы в какой-то мере становимся причастниками этой грядущей радости о Христе воскресшем, и что ради этого стоит жить.
Отец Максим, не все, может быть, имели возможность или рассчитали время правильно, чтобы в пасхальную ночь оказаться на службе. А действует ли здесь такое правило, как прыгнуть в последнюю дверь последнего вагона? Ну, можно вот для тех, кто по каким-то причинам, может быть, не постился, но тем не менее...
Срочно, все равно... после окончания передачи, смотрим, когда и где в ближайших храмах совершается богослужение. В оставшиеся дни светлой недели ходим и просто такую инъекцию в себя совершаем, так сказать, пасхальной радости, чтобы потом вот не взял нас вирус этот уныние и бацилла отчаяния нас не одолела, вот, да.
Спасибо. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, был в нашей студии.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. На Пасху в храме совершенно особые службы. Они такие быстрые, яркие, пролетают на одном дыхании буквально. И поговорим подробнее о том, что самое главное в этих богослужениях, что нужно про них понимать. На связи с нами Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис». Добрый вечер, Адриан, Христос воскресе!
Воистину воскресе, добрый вечер, Алла.
Каждый день сейчас в храмах идет литургия, которая напоминает, даже повторяет то, что было на Пасху в пасхальную ночь. И можно услышать те песнопения, которые звучали и на этой самой первой главной службе. Вы могли бы рассказать о том, в чем особенности этой наиболее такой радостной, наверное, службы в году и на что... С вашей точки зрения, нужно нам, приходящим в храмы, в это время обращать особое внимание?
Да, это, конечно, по определению, по факту, это самый радостный период богослужебного вот года. И причем эта светлая седмица, она как один день, вы правильно сказали, что повторяющая службу, потому что вот эта пасхальная неделя, пасхальный день недели, так вот можно сказать. Обратите внимание на то, что в эти службы в основном... поющие, там очень мало чтений, кроме Святого Писания, там в основном все поется. Вообще, это причем из древней, насколько я знаю, из древней такая традиция, что на пасхальные дни вот пелось. Не читали, не говорили, а пели в основном. Вот, поэтому это поющая неделя. Вы знаете, самое главное, конечно, ну, понятно, что повторяющееся приветствие пасхальное, на которое надо отвечать осознанно каждый раз. И тут надо вот все время вот помнить, что происходит, не привыкать. Вот самое главное – не привыкать. Вообще, вот мне кажется, что мы вот ощущаем, то, что мы ощущаем вот на Пасху и в пасхальные дни, вот на Светлую Седмицу, это некоторое, как сказать, удовлетворение той вот тоски по раю, которая вот в каждом из нас есть. Мы по-разному просто это определяем и называем. Но, в принципе, вот по большому счету, главное наше... такая тоска, это тоска по раю. И вот на Пасху это она как бы вот восполняется, то есть или упраздняется, как правильно сказать, потому что действительно какие-то вот что-то духовно происходит, и действительно духовный мир, он, ну, как бы вот очень близок нам становится, даже соединяется с нами. Это, конечно, так или иначе происходит при каждом почищении человека, но это внутренний процесс. А здесь помимо внутреннего вот такого соединения с Богом, еще вот происходит и внешнее преображение какое-то духовное. То есть вокруг тебя вот пространство меняется. И это все как бы обрамляется вот этой церковной ликованием этим церковным, вот этим пением, ликованием. Ну, пожалуй, вот так.
А когда речь идет о каких-то особенностях все-таки богослужения, какие-то, может быть, песнопения, которые только в эти дни исполняются, что это за особенности, что это за песнопения?
Ну, вы знаете, можно сказать, что, в принципе, там почти все песнопения Святой Пасхи исполняются только в эти дни. Ну, не считая там «Воскресение Христово видевши», некоторых таких вот... Но, в принципе, остальное все только в пасхальные дни поются. Трудно выделить... Легче выделить то, что поется в обычные дни, ну, из того, что поется в пасхальные дни, потому что все остальное поется только в пасхальные дни. Там, ну, я не знаю, начиная от пасхального канона, стихиры Пасхи, Ну, это вот гимн торжества такой, это вечная победа, которая нам вот немощным дорога. И мы имеем отношение к этой победе, считаете? Вот мы такие сякие. А вот за счет вот слов Христовых «Я победил мир, не бойтесь», мы вот это ради нас же все. Это все ради нас. И мы поэтому вот такие сяки, но являются причастники этой победы и вот торжествуем. Я хотел единственное, что по опыту обратить внимание на слово Иоанна Златоуста в пасхальную ночь, потому что оно очень-очень утешительное. Я просто не раз видел, как люди, которые, ну, по каким-то причинам не постились или там службу не посещали, они, у них было ощущение какое-то вот, что они в полноте не участвуют вот в пасхальной ночи до прочтения этих слов. Вот это, эти слова Иоанна Златоуста, они как прямо духовное лекарство для тех, кто еще вот в пасхальную ночь не до конца вот ощущает эту радость. И вдруг он прям ключики все открывает, снимает все эти комплексы, там, зажимы. Это очень сильный момент, вот на это надо, пожалуй, обратить внимание.
Это там, где сказано: «Придите все, постившиеся и не постившиеся». Для всех праздник.
Да, непостившийся, да.
Если человек чувствует себя все-таки не готовым к тому, чтобы прийти в храм, нужно ли это делать именно сейчас, на Пасху, или, может быть, как-то, не знаю, еще подумать, походить?
Нет, сомнения прочь, долой абсолютно, абсолютно. Вот это тот день, как раз, когда всякое сомнение и всякие смущения должны вот просто усилием воли упраздняться. Надо просто вот брать себя за шкирку, идти в храм. Вы знаете, Пасха разлита, она в воздухе будет разлита, конечно, но все-таки надо идти к эпицентру, вне зависимости от состояния, от настроения. Вот просто не слушать себя или не себя, а вот эти состояния, а просто идти туда, потому что там свет, там хорошо. Светлая неделя как день, сплошное пасхальное торжество такое вот.
Вы могли бы рассказать об особых песнях, которые тоже имеют к Пасхе какое-то отношение? Волочебные песни их называют.
Да. Кстати, вот, к сожалению, немногие это знают, что вот как на Рождество пели колядки, а на Старый Новый год пели овсеньки или щедровки, в зависимости от того, где это. На Пасху тоже ходили по домам и пели, ну, это, как правило, в пасхальную ночь после службы пели вот так называемые волочебные песни. Они по-разному называются, зависит от региона. Волочебные, влачебные, волынские. Они по-разному называются, но именно была такая традиция. Еще есть такое выражение, это зеленые святки. То есть уже весна, уже все цело, и вот такое, но действие святочное, само вот колядование, да, как бы, ну, называлось волочебным. Ну, как правило, это были мужские группы почему-то, вот даже в разных регионах, хотя в некоторых и девичьи были. Вот, был такой запевал, они тоже ходили по домам. В дома они не входили, а около домов, значит, колядовали, выносили. Вот длительность вот таких волочебных действий везде тоже по-разному. От одного дня кто-то считал, что к пасхальной ночи, кто-то вообще всю святую мог себе это позволить. Где-то 3 дня это было.
В чем смысл? Это то же самое получается, как колядки. Люди ходят по домам друг к другу в гости, выпрашивают еду.
Да, вы знаете, это христославение. Вообще само слово, видимо, происходит волочиться, то есть, видимо, калики, так называемые, перехожие, которые странники, да, вот такие поющие. Видимо, это оттуда начало. Но вообще тоже воспевалось. Там, знаете, там, как правило, в куплетах пелось о чем угодно, но припев неизменно один и тот же: «Христос воскрес, Сын Божий». Вот там, а моя жена там по воду пошла, Христос воскрес, Сын Божий, да, или там еще что-то. И вот, ну, там главный припев был. Угу. И припев пели все.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи.
Да, спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
Продолжаем разговор о Пасхе. Не только время, но и пространство. Это очень условная категория в те дни, когда пасхальная радость наполняет все вокруг. Пасху празднуют практически во всех частях света, на всех континентах. И, по сути, она везде, конечно, одна и та же. Но в деталях есть свои особенности в каждом регионе. И мы решили позвонить в 2 страны, занимающие противоположные точки на земном шаре. В Гонконг и в Канаду. И в том, и в другом месте в эти дни отмечают Пасху. И везде, конечно, есть свои особенности. В Гонконге храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла занимает всего лишь 1 из офисов в огромном небоскребе. Как отмечают там Пасху, спросим протоиерея Дионисия Поздеева. Поздняева, настоятель этого храма. Здравствуйте, отец Дионисий.
Добрый вечер. Наверное, все китайские церковные традиции в основном, конечно, копируют русские. Небольшие специфические вещи, конечно, можно найти.
Отец Дионисий, если, к примеру, вот как мы себе представляем, как выглядит, скажем, пасхальное богослужение в России, обязательно крестный ход. Но представить себе крестный ход вокруг небоскреба, наверное, сложно. Как вы выходите из положения?
По внутреннему периметру нашего помещения оно так устроено, что мы можем выйти из домового храма в класс, дальше в смежный с ним другой класс, и из него снова войти в храмовое помещение. Это получается некий крестный ход. На улицу мы, конечно, не выходим. Даже, скажем, в тех случаях, если это можно было бы сделать технически, обойдя здание, да, это затруднительно из-за того, что в лифтах надо подниматься высоко. И это растянуло бы весь процесс. Поэтому мы вот так вот ходим внутри по периметру по этажу.
Да, особенность храма, который находится в небоскребе. А как реагируют на то, что у вас такой праздник, ваши соседи? Там же офисы какие-то люди снимают. В этом же небоскребе.
Ну, так вот, у нас ночное богослужение, и никого нет, надо сказать, ночью, поэтому некому реагировать. Ну, а в принципе, Гонконг в этом смысле город очень гибкий, огромное количество разных храмов, самых разных конфессий находится в арендованных офисах небоскребов, потому что чрезмерно невероятно дорогая земля, чтобы, собственно, построить практически невозможно. Сейчас уже это просто запредельные суммы денег. Вот, поэтому средние приходы, какими бы они ни были, католические, протестантские, каких-то конфессий, они арендуют помещения в офисных зданиях, в основном так.
А что касается традиций, ну, каких-то бытовых, например, пасхальный стол. Для нас он немыслим без куличей, пасах, крашеных яиц. Я не очень представляю, каковы эквиваленты этих продуктов в Гонконге. Как вы выходите из положения?
На самом деле мы все то же самое делаем. Что касается продуктов, есть такая поговорка, что если чего-то нельзя купить в Гонконге, то этого нет в мире. Поэтому здесь можно сделать абсолютно все то же самое. И мы это делаем. Может быть, какая-то специфика для того, что в национальных орнаментах или узорах расписываем яйца, например, какой-нибудь дракончик на яйце рисуем. Вот. Такой наиболее яркой особенности, но это не совсем Пасха, вербное воскресенье или пальмовое воскресенье, относится наша традиция освящения чайного листа нового урожая. Он как раз приблизительно в этот сезон бывает готов, вырастает чай, и вместе с пальмами, поскольку вербы мы здесь не пользуемся, хотя кто-то периодически приносит, на самом деле, да, по русской уже традиции, но мы предпочитаем оригинал пальмы. Вот, вместе с пальмами, ветвями мы также освещаем и новый чайный лист.
Неужели вот куличи можно тоже найти в магазинах в Гонконге? Или их все-таки приходится самим печь и добывать для этого пшеничную муку?
Многие пекут сами. Потом могу сказать, что для прихода мы заказываем куличи из Синьцзяна. В Синьцзяне есть русские православные, которые живут, и они занимаются тем, что выпекают хлеб, и к Пасхе выпекают куличи. Вот там самолетом какое-то количество куличей, курьерской почтой на Страстную Седмицу доставляются. Они все изготавливаются по старым революционным рецептам, потому что вот русские, живущие в Синьцзяне, это потомки мигрантов, которые в свое время уехали из Советского Союза в 20-30-е годы в Китай.
А вы приходом потом собираетесь на Пасху, на какое-нибудь совместное торжество или на совместный обед или ранний завтрак после ночной службы в небоскребе?
У нас после ночной службы вот в храме остаются люди для того, чтобы пообщаться и отпраздновать уже, вот, так скажем, в плане небогослужебном этот день. Вечером мы также служим золотую вечерню, после которой у нас часто устраивается пасхальный базар, где мы тоже вот вместе что-то празднуем. В один из дней Светлой Седмицы алтарь и клир с отдельно собираются пообщаться и пообедать по случаю праздников.
Огромное вам спасибо за рассказ, такой радостный и отчасти экзотичный. Спасибо, отец Дионисий. До свидания.
Всего доброго.
Протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, был с нами на связи по телефону. Пасха в Канаде. Конечно, по сути, она та же самая, что и в Гонконге, и в Москве, и в другой части света какой-нибудь, какую ни возьми. Но и там тоже есть свои особенности. С нами на связи епископ Каширский Иов, управляющий патриаршими приходами в Канаде. Владыка, благословите. Добрый вечер. Здравствуйте.
Бог благословит.
Каковы особенности празднования Пасхи в Канаде? Можете вы нам об этом рассказать?
Ну, попытаюсь, насколько это вот получится у меня. В Канаде православие появилось не так давно. В следующем году будет 120 лет, как в Канаде была совершена первая литургия. И первые православные в Канаде – это русыны с тогдашней Галиции и Буковины, которые находились на территории Австро-Венгрии, ныне это Западная Украина. Они привезли с собой свою культуру, свои обычаи и веру. Часть из них были греко-католики, униаты, часть были буковинцы православные, и какая-то часть галичан перешли в родное для них близкое православие. Они первое время были без священников, Пасху праздновали без духовенства, без храмов, в первых своих простых таких домах, в землянках даже. Для них огромной болью было отсутствие духовенства, и они как-то вместе собрались, написали письмо православному русскому епископу, который был тогда в Сан-Франциско, и он в 1897 году прислал первого православного священника. Он добирался целую неделю, добравшись до первого поселения, где они массово жили, совершил первую литургию под открытым небом. Вот. И с тех пор православие в Канаде вот так начало развиваться, и потом каждая волна эмиграции, сначала это до Первой мировой войны ехали в основном буковинцы и галичане с Волыни, потом эмиграция после революции, которая заселила Восточную Канаду, они привозили как бы свое празднование Пасхи, которое было у них на родине. И насколько это возможно было, они так торжественно старались праздновать и здесь. Праздник праздников, торжество из торжеств. Как везде, богослужение торжественное, крестный ход пасхальный, освящение пасхальной еды, хождение в гости, колокольный звон.
Владыка, а откуда там были колокола?
Часть колоколов, маленькие колокола, они привозили с собой. Потом они покупали здесь римо-католические колокола. Они были похожи, как на Западной Украине. То есть у них небольшого размера, и раскачивался не язык, а весь колокол. И я встречал здесь колокола, которые некоторые такие состоятельные эти переселенцы привозили с Буковины, надписи, где они отлиты там, вот в каких местах Западной Украины. Главная проблема была с духовенством. Один священник мог обслуживать где-то около 5000 человек, которые были разбросаны на расстоянии от места его проживания 500 километров на север, на 300 на юг, вот несколько таких районов в одной провинции.
И как же он справлялся, один священник?
Вот, и священник совершал богослужение у них. У него было где-то около 10 храмов, если не больше. И по очереди каждое воскресенье совершал богослужение. И вот то же самое сейчас. Не в каждом храме совершается пасхальное богослужение. На плащаницу священники стараются посетить и вынести каждый храм, в каждом храме перед Пасхой, где еще есть прихожане, достаточное количество. Вот. А пасхальное богослужение совершается только в одном храме. А накануне, в субботу, священник объезжает все приходы. У одного священника у нас 13 храмов, у другого 9 храмов. Он все объезжает накануне пасхального богослужения всю субботу с раннего утра до вечера и освящает пасхальные куличи.
Владыка, а люди сами пекут куличи?
Раньше пекли все сами. Сейчас есть часть престарелых прихожан, они могут покупать, есть такие украинцы, которые выпекают для продажи, либо те, которые еще помоложе, они пекут куличи для себя, яйца готовят, все остальное, пасхальную снедь, и вот делятся со старыми прихожанами.
Владыка, я знаю, что вы тоже много путешествуете по Канаде, по разным приходам. А что вы там видите? Как вы замечаете, как люди встречают Пасху, как встречают вот эту радость, которая только раз в году такое бывает?
Люди очень ждут священника, очень ждут пасхального богослужения, и храмы готовят. Бывали такие случаи, когда я служил с вечера в одном храме пасхальное богослужение, крестный ход мы начинали в 9 часов вечера, пасхальная утренняя, обедница, я литургии не служил, но привозил запасные дары, ими причащал людей. Ехал 800 километров в другую провинцию, и там в 7 часов снова совершал пасхальную литургию, уже полным чином, со освящением пасхальной снеди. Вот так приходится у нас здесь. В связи с большими расстояниями и с тем, что вот эти фермерские приходы очень маленькие, и они не могут содержать отдельно священника. Приходится и на пасхальный период, и архиерей служить простым священником, ну и все священники, вот эти все пасхальные богослужения и предпасхальные богослужения, начиная с чтения 12 Евангелий, Венус и Плащаницы и Великая Суббота, ну, настолько загружены, что нету слов.
Можно себе это представить. А как вы справляетесь с этим?
Ну, Бог дает силы, и то, что люди ожидают священника и богослужения, это вдохновляет.
Ну, а что касается крупных городов, столичных городов, как там происходит пасхальное богослужение? Большие ли там общины, и есть ли какие-то свои традиции? Может быть, люди вместе собираются потом, после службы?
В больших городах ситуация намного лучше, поскольку новая волна иммиграции наполнила наши храмы, храмы Русской зарубежной церкви, Американской православной церкви. Храмы наполнены и детьми, маленькими младенцами, и много причастников, и пасхальную ночь, и где служат утром литургию. Вот после литургии разговление для всех прихожан. Вот, настоятели всем дарят пасхальные яички. Потом несколько воскресений после Пасхи проходят детские концерты. Дети готовят на русском языке небольшое представление о воскресении Христом. И тут же часто присоединяется и празднование Дня Победы, и память жен мироносец. И часто первое воскресенье мая в Канаде празднуется День Матери, он присоединяется к дню празднования жен мироносец. Вот стараемся, самое главное, научить православной вере маленьких прихожан, деточек, школьников.
А канадцы сами не интересуются православием, глядя на нашу традицию, на наши храмы и на прихожан?
Есть случаи такие, но не так уж много. Есть смешанные семьи, где мужья интересуются верой своей половинки, вот, которые стараются, чтобы дети не забывали русский язык, с детьми на русском языке разговаривать, в храм водить. И мужья постепенно приходят к вере, принимают православие. Это римокатолики или протестанты, англикане, которые даже ранее серьезно не были и последователями своей веры.
Владыка, спасибо вам большое за этот рассказ. Ну и, конечно, Христос воскресе.
Да, вы истинно воскресе. Помогай Бог вам. Спасибо. Просим молиться здесь о наших православных канадцев.
Епископ Иов, управляющий патриаршими приходами в Канаде, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.